Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех наших слушателей поздравляем с праздником Крещения Господня, спасительного богоявления, которое дало нам возможность еще раз, как всегда, молитвенно пережить это дивное событие, с которого началось служение Господа людям. Потому что там, на реках Иорданских, в этот момент собрались все ищущие правды Божией. Собраны они были словом огненным Иоанна Пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна, который говорил: «Покайтесь», и приблизил Царство Небесное. И вот так промыслом Божьим было устроено, что они увидели, в ком спасение. И это был Христос. У нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, с праздником, отец Дмитрий.
Спасибо.
Вас беспокоит раб Божий Виталий. Благословите, батюшка.
Что скажете, Виталий?
Я хотел спросить по поводу творчества Чехова. Как православная церковь и как лично вы относитесь к его трудам? И позволительно ли православному человеку, полезно ли читать его, труды его? И еще один вопрос по поводу ношения креста. Можно ли человеку носить чужой крест?
Да. Дело в том, что Святая Церковь практически никогда не высказывается по поводу творчества того или иного писателя. Потому что, как бы не был велик писатель, все-таки с точки зрения мировой истории это малозначащий эпизод. Конечно, если писатель с его творчеством исчезнет, то все-таки для истории литературы это потеря существенная. Вот. А значимость, ну, это зависит от того, вот, какое могло бы произвести впечатление то или иное произведение на читателей. Вот. Поэтому... Может быть, ваш вопрос связан с тем, что творчество Льва Николаевича Толстого, причем не в части художественной, а в части уже такой, ну, можно сказать, социально-общественной, вызвало протест в кругах церковных и потребовало некоторого изъяснения. Дело в том, что Лев Николаевич, он претендовал на то, что он лучше знает и понимает, и чувствует Священное Писание и вообще истину, чем сама Церковь. Поэтому он стал позицией такого учителя всех и вся. И Церковь вынуждена была засвидетельствовать о том, что вот, дорогие братья и сестры, тот, кто считает себя христианином, он не должен заблуждаться насчет произведений таких-то и таких Льва Николаевича Толстого. Вот. Но по поводу Антона Павловича, так сказать, ничего такого не было и сказано не было. Поэтому, в общем, ни одного церковного документа не было и быть не могло. Что по части самой личности Антона Павловича, это значит, известно, что он человек был не глубоко религиозный, но верующий. И как-то даже, по-моему, в Радниже у нас такой вопрос звучал, правда, я запамятовал. Но вот я сам лично был в Таганроге и видел чьи-то имени, которые Антон Павлович любил читать. Вряд ли человек, хотя и такой тонко чувствующий, стал бы читать эти томы, чуждый вообще православного благочестия и религиозности. Поэтому это такое достаточное, мне кажется, свидетельство. Вот. Творчество Антона Павловича мне лично, ну, не очень близко. Я, так сказать, вполне ценю, и когда-то там в молодости прочел, наверное, все, что у нас создавалось, вот, весь многотомник, но, так сказать, не могу сказать, что как-то мне захотелось что-то перечитать. По поводу пьес его, еще, в этом я вот с Львом Николаевичем согласен, который Антон Павлович писал. Антон Павлович, пожалуйста, не пишите пьес. Они у вас даже хуже, чем у Шекспира. Вот. Поэтому, конечно, вот у меня с точки зрения вкуса очень много, так сказать, вопросов к Антону Павловичу по поводу вот его драматических произведений, которые вот у нас так популярны на сценах нашего театра. Но мне как-то это совсем не близко. Вот. А так, конечно, ну, безусловно, талант. И мне кажется, некоторые люди находят, что он так излишний, так, может быть, злой, такой задиристый. Мне так не кажется. Теперь по поводу того, полезно ли это читать. Но это, знаете, это индивидуально. Как вот одним людям полезнее есть растительную пищу, а другим, так сказать, без мяса и других белков никак нельзя одними грибами обходиться. Поэтому тут нужно уже смотреть по тому впечатлению, которое на душу оказывает тот или иной писатель. То есть человек должен сам определять, что ему полезно, что нет. Конечно, каких-то, если какой-то был человек мне близкий и очень хорошо знакомый, по поводу некоторых писателей можно дать совет. Знаешь, вот, этого писателя там много читать как бы и не надо. Но, с другой стороны, в определенном возрасте одно, в другом другое. Я не думаю, что Чехов может как-то разорить серьезно душу человека. Нет, все-таки это вряд ли. Поэтому так уж считать его каким-то вредным, это вряд ли можно. Вот. Теперь по поводу креста. Можно ли носить чужой крест? Вообще, много всяких почему-то суеверий существует. Но хотя почему-то, это я немножко неправильно сказал, это известно почему. Потому что крест, он содержит в себе великую силу Божию. Потому что на кресте явно во всей полноте смирение божества. И поэтому крест очень бесы не любят. Что проявилось вот в недавнюю эпоху гонений на церковь. И если вот власть придержащая, у них сил не было церковь взорвать. Или жадность не давала возможность тратить динамит. Или там им нужно было это помещение подо что-то пустить. Но уж крест-то, во всяком случае, они сшибали. То есть, вид креста, даже вид один, и то нетерпим. Вот. Поэтому к кресту такое отношение. Поэтому много всяких суеверий именно с этим связано. Что человек нашел крест, он начинает его бояться. Вот, и так далее. А на самом деле, ничего подобного. Очень уместно вообще там кому-то крест подарить. Я еще не знаю ни одного священника, который бы отказался, когда ему там на День Ангела кто-то преподнес хорошо украшенный крест. Ну вот. И, так сказать, особенно с драгоценными каменьями. Вот. И вообще, так сказать, что в этом... Мы кресты даже в знак благодарности подвешивают и к иконам даже. Вот. И потом, что значит чужой? Крест, ну, Христов. И мы не должны так считать себя чуждыми Христу, если мы христиане. Поэтому никаких тут беспокойств нет. На Руси даже был обычай обмениться крестами в знак братания. Понимаете, там, почему? Что у меня самое дорогое? Самый дорогой крест. Вот я вот даю тебе как самое, что у меня вот есть дорогое. За что и жизни не жалко. И он также такую же драгоценность дает мне. То есть это знак особенной любви. То есть символ братания. Поэтому вот зря такие даже мысли допускать. И вообще тут очень просто рассудить. Незачем даже, по-моему, прибегать к каким-то дополнительным источникам. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, батюшка. С праздником вас.
Спасибо большое.
Простите, пожалуйста, такой вопрос. Вот в журнале «Собор Святой Троицы» написано, что прославлен Иоанн Грозный. Как вот ваше отношение к нему, и так ли это?
Да нет, конечно. Если мир окончательно сойдет с ума, то и все равно это не будет возможно. То, что вот Иван Васильевич никак не может причислен быть церковь, лик святых, несмотря на свои безусловные такие достижения в смысле государственного строительства. Вот, поэтому мы уже об этом говорили, поэтому нет нужды к этому возвращаться. Вот. А то, что пишут, ну что ж, теперь же свобода слова, свобода печати, что хочешь, то и пиши. Вот. Сейчас уже, по-моему, ну, уже нет такого города, который не наполнен фотографиями Царства Небесного, отца Николая Гурьянова. Он в ручке держит фотографию Распутина. И это чуть не как икона, так сказать, распространяется. Ну, что, машины есть печатные, художнику заплатил, он там нарисует, люди отпечатают, другие развезут. Какие, собственно, проблемы? Каждый печатает то, что ему нравится. Вот. Конечно, это создает известную путаницу в умах. Ну что ж, в этом тоже, это может вызвать сожаление, но с другой стороны, это тоже и признак свободы, потому что, ну, люди тоже должны как-то и своим пастырям доверять, и священначалию, и действительно мнению церкви. Вот. И тогда все будет в порядке. Для этого и существуют такие вещи, как канонизация, собор архиереев и так далее. Вот то, чем церковь всегда управлялась. Вот. Поэтому, собственно, людям церковным тут заблудиться невозможно. Если рамки церковности заключены только в одном приходе, тогда еще, пожалуй, можно. Потому что и священник может заблуждаться. Вот. А если хотя бы до масштаба епархии, то уже, конечно, человек... То есть именно вот, ну, как полноты церковной, потому что епархия – это все-таки уже такая малая поместная церковь, то тогда уже не будет проблем. А если уже как поместная церковь, как русская православная церковь, то тут вообще, если человек будет придерживаться вот именно того, что говорит церковь в своих документах, как мы теперь вслед за светскими людьми говорим, официальная точка зрения, вот, тогда это самый для нас безопасный путь. Так что будьте спокойны. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. С праздником вас. У меня такой вопрос по Евангелию. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. У другого евангелиста говорится про отца и мать, то, что если будет там не любить, то смерть да умрет. Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Да, вот, к сожалению, вырванные из контекста цитаты отдельные, а ведь так и бывает, когда нас что-то поразит, какой-то текст, мы как бы забываем все остальное, может приводить нас в смущение. И вот, поэтому нужно все рассматривать именно в общем контексте Евангелия. Тогда нам будет все, мы сможем найти для себя подходящее толкование того, что нам непонятно. Еще лучше обратиться к книгам толкований святых отцов, где есть вот мнение какого-нибудь из наших учителей церковных. Вот. Но если под рукой нет, то вот путем такого рассуждения всегда можно постараться достичь, да и помолясь Богу. Дело в том, что Бог есть любовь. И поэтому противоречия здесь не может быть. И Евангелие написано одним автором, Духом Святым, хотя и через людей. имена, которые стоят в заголовке этих Евангелий. Поэтому, когда Господь говорит, что, например, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, это не значит, что мы должны быть бесполые. И это имеется в виду другое. Когда говорит Господь, что нужно отсечь руку, лучше без руки, или там хромым, безногим войти в Царство Божие, то это не значит, что нужно вот делать эту такую операцию. Тем более церковные каноны, они отрицают всякое членовредительство и так далее. То есть нужно, нельзя понимать буквально. Это есть вот дух, а есть буква у каждого текста. И поэтому нужно понимать сам смысл. Вот зачем это делается. Вот когда, там, допустим, говорят, вот закон превыше всего. Ну, это же кошмар. А если закон противоречит нормальной жизни или этой ситуации? Закон — это всего лишь инструмент. Та же и буква. Буква — это всего лишь транспорт, с помощью которого мы должны ощутить дух того, что здесь заключается. Теперь вернемся к самому тексту. Почему Господь так говорит? Он нашел, Господь, для нас такую формулу крайнего отвержения всего, что нам дорого, перед любовью ко Христу, к спасению, к Царству Небесному и так далее. То есть нужно и свою жизнь возненавидеть, и отца, и мать, и жену, и детей. Потому что человек очень привязан. Человек – существо телесное, душевное и очень мало духовное. И вот если ведь любовь к Богу – это духовная жизнь. И вот чтобы в нас начала развиваться духовная жизнь, нужно теснить жизнь душевную. Поэтому духовный человек, он всегда предпочитает волю Божию. Он всегда стремится именно к Нему. И вот это, только это и хотел сказать Христос. Это не значит, что мы должны лишить любви наших сродников. В данном случае слово «возненавидеть» – это не в современном его звучании. Когда кипит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов на своего ближнего. Нет, совсем нет. Это говорит о том, что не надо делать идолов в своей жизни ни из чего и ни из кого, даже самых любимых, естественно, нами любимых людей, которых и сам Господь благословил нам любить. И всячески это сам этому нас и учил. И эти люди, которых он перечислил, это действительно самые наши ближние, с которыми мы непосредственно общаемся. И мы должны относиться к ним с любовью, с жертвенной любовью. И так далее, и так далее. Вот всего лишь, что это значит. А совсем не значит, что мы должны питать какие-то недобрые чувства к нашим домочадцам. Хотя порой они бывают в духовном смысле враги человеку домашнему. Это Господь тоже отметил, об этом нас предупредил. То есть они, часто не понимая нас, могут препятствовать нам в нашем духовном развитии. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником, батюшка. Вот сегодня у меня сектанты спросили, почему мы крещение празднуем именно сегодня. Я не знала, что им ответить, потому что они говорят, в Евангелии и нигде в Библии это не написано. Вот вы не могли бы рассказать?
Нет, не могу. Не знаю точно, почему вот 19-го. Какой-то был в этом смысл когда-то. Вот. Это не столь важно. А по поводу того, чтобы не написано, ну, зато в Библии написано, что если бы записать все, то самому миру не вместить пишемых книг. Вот почему. Просто столько бумаги нет, чтобы все написать. Поэтому пишут основное, то есть главное. А такие пустяки, какого числа, тем более крещение мы празднуем не 19-го, а несколько дней до отдания. И это многие так праздники. Вот. А вообще само богоявление празднуем, ну, можно сказать, с Рождества, когда Бог явился во плоти, и до крещения. Это как бы вот один праздник, который имеет две такие вершины, между которыми находятся святки. Вот. Такие святые дни, когда и пост отменяется. Вот. Поэтому тут на самом деле никакого противоречия нет. А у историков церковных можно спросить по дате именно 19-го. Они скажут, ну я просто тут в данном случае человек не сведущий. Просто мы когда-то проходили, может быть, но я именно об этой дате не помню. Вот пришло письмо от человека, который не имеет телефона, вот, ну, и не может позвонить. И спрашивает вопрос по Евангелию от Матфея, глава 18. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Почему нужно именно обличать? То есть поступать наиболее легким и далеким от любви способом, при котором брат, скорее всего, обидится, и это внесет раскол в отношения. Вот опять, я почему именно взял это письмо? Потому что в этом письме та же проблема. Потому что мы слово «обличи» воспринимаем только как вот, ну, поставить на вид, вот, обвинить и так далее. А здесь имеется в виду обличить совершенно другое значение. Имеется в виду, ну, сделать явным, то есть вот обнажить и так далее. То есть нужно, речь идет о том, чтобы прийти и с братом, ну, как бы обсудить эту проблему, выявить ее. Там не сказано, что это нужно делать без любви, там, без терпения. В другом месте апостол Павел говорит, что обличать надо в духе кротости. Поэтому кротость и любовь никак не противоречат. Вот. Но давление современной интерпретации определенных слов, ну, вот в обычном нашем контексте, мы, к сожалению, вот в силу того, что определенные слова у нас употребляются только в одном смысле, мы вот это оказывает на нас определенное давление, а мы уже начинаем это истолковывать. Поэтому надо обязательно рассматривать Евангелие в общем контексте. Вот. И не вставать сразу в такую позицию, вот, что вот, вот есть противоречие, все, и я замер, как баран перед новыми воротами. Вот. Неужели те, кто, люди, которые писали Евангелие, они не понимали, что они пишут? Хотя бы. Не говоришь о том, что у Евангелия высший авторитет, как Богом созданная книга, Боговдухновенная. Надо как бы иметь к этому веру и смиряться перед этим. Может быть, я что-то недопонимаю. Вот. И тогда находить для себя именно искомый правильный ответ. А не сразу как бы пугаться, удивляться и отступать назад в недоумении, не говоришь о том, что, ну, подозревая священный текст в каких-то там несообразностях. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником, батюшка. Вопрос у меня следующий. Вот в беседе с Мотовиловым Серафим Саровский говорит, что только лишь ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа деланное, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет. Вопрос вот в чем. Как отличить одно добро от другого и как научиться делать добро ради Христа? Спаси Христос.
Дело вот в чем. Ведь всякое добро, оно всегда имеет некий мотив. Ну, например, человек делает добро на показ. Он хочет, чтобы его похвалили, чтобы заметили. Тогда он это добро старается как-то выставить. И обязательно ждет зрителя. Вот. Жена у мужа себя спрашивает, ну как, вкусно? То есть она хочет, чтобы вот похвалил. Если он разумный, он как бы сам похвалит. Вот. Но потому что мотив ее поступка, не сделать ему вкусно, а она хочет похвалы. Вот. И это очень часто бывает. Человек делает добро, мотив может быть тщеславие, мотив может быть честолюбие, мотив может быть корысть, то есть в виде рекламы. Что-то сделал, это получил огласку, человек с этого поимел дополнительные деньги. Потом бывает добро какого-то политического значения. Чтобы наладить отношения с каким-то государством, правительством, оказывают там какие-то услуги, оказывают какая-то, может быть, помощь и так далее. Вот. Особенно это симпатично выглядит, когда вот разбомбят какую-нибудь страну, а потом присылают бинты, там, медикаменты. Так, от всей души, так сказать. Вот почему-то гробов еще не присылают. Так вот вообще так очень мило. Прислали потом готовые гробы. Вот. Тоже явно доброе дело. Ведь гроб денег стоит, его надо сколачивать и так прочее, прочее. А тут прям самолетом присылают. Вот. И так далее. А есть мотив чисто христианский. Когда вот есть какой-то человек, не очень мне милый, не очень такой родной, далеко не симпатичный мне лично, но оказался в данный момент моим ближним. Вот стоит там в 2 метрах, как бы оглянулся вокруг, все остальные в 5, в 7, то есть ближе некуда. Вот самый ближайший, ближний. Вот. И вдруг он поскользнулся, упал. Вот я не ждал, пока тот, кто от него в метре ему руку протянет, а подбежал и сам. Что меня надо подвигнуло? Я его пожалел. А если мне неохота была, а я это сделал, то из христианских побуждений, что вот вспомнил, что вот Христос, который скрылся в притче под видом самарянина, сказал, что иди, и ты твори так уж где. Вот, я не поленился, подошел, поднял. Или там он меня что-то просил, а я не отмахнулся и не сказал, что вот ничем вам помочь не могу, а постарался чем-то помочь. Не потому, что этот человек мне симпатичен, а именно ради Христа, потому что Христос так учил. Поэтому батюшка Серафим, преподобный отец наш великий, он в этом смысле совершенно прав. Потому что Господь смотрит только на намерение человека. С точки зрения социальной, это хорошо. Пусть люди делают добро из тщеславия, или там, из того, что они хорошо просто воспитаны. Вот представим себе, человек там уступает место там, в автобусе кому-то. Ну, как замечательно, что человек так воспитан. Не испытывает никаких добрых чувств, никаких у него христианских убеждений. Он может быть и язычником, вот, или представителем еще какой-то конфессии. Ну, вот он это делает. Ну, и слава Богу. Чем больше таких людей, тем нам легче жить. Но ведет ли это его к Царству Небесному, если его оно вообще не интересует? Нет, конечно. Но каждый поступок, сделанный ради Христа, когда человек вот преодолевает себя или понуждает на какое-то добро, то он этим умягчает свое сердце именно для того, чтобы оно стало потом сосудом Духа Божия. Это уже в этом есть великая польза. Поэтому добро само по себе, оно, конечно, не может человека приблизить к Богу. Потому что если человек делает из тщеславия, то тщеславие вырастет. Если человек делает из честолюбия, слава его вырастет. Если человек это делает ради денег, то в бизнесе он будет больше успеха иметь. Ну, это же совершенно понятно, что это никак уж не связано одно с другим. Вот. Потому что Господь сказал, пусть правая рука не знает, что делает левая. Вот. И сказал, когда творите милости, не трубите перед людьми. Раз он так сказал, значит, что нам надо делать, когда делаем доброе дело, надо его прятать, чтобы никто о нем не знал, чтобы это только знал Бог и ты. По возможности даже тот, который человек, которому ты оказываешь милость, чтобы и он не знал. Но иногда это невозможно. Ну, тогда пусть он, но уж больше никто. Да и то, может, как Господь сказал, знаешь, ты ж никому не говори, вот я тебе сделал, а ты, так сказать, как, не трепи об этом по свету. Это дело бесполезное, но сказать-то можно. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаю вас, да.
Это раба Божия Алевтина. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот есть такая в доме ситуация, если муж пьет запоями, ну, где-то один раз, скажем, 3 месяца, во время запоев ругается, матерится, слушает музыку, смотрит фильмы, пристает к жене с нехорошими разговорами. А жена очень тяжело все это вот переносит, чуть ли не до нервных срывов. Вот. И, в общем-то, получается так, что жена-то его, собственно, и провоцирует по причине своего состояния, вот такого нервного. И как вот это отраститься на ребенке, который в нашей семье, девочка растет, 2 годика ей. Как вот в этом случае, что с ней будет, как вот на это влияет? И в этом случае развод, что это? Нарушение воли Божьей получается? Или как? Вот это такая тяжелая ситуация, очень неразрешимая для нас.
Она, нельзя сказать, что она неразрешима. Она трудно разрешима. Это конечно. Тут нужно просто взвесить. Вот. На одну чашку весов кладем. Значит, вот, наши взаимные обеты быть друг другу вместе, то, что у нас семья, отец, мать и дитя, вот, то, что есть шансы, и вот и апостол об этом говорит, что жена верующая, откуда ты знаешь, что не осветишь мужа неверующий, то есть может пройти время какое-то, человек покается, перестанет пить вино, вот, может быть, запои станут реже, может быть, совсем пропадут, а может быть, короткие, это будет более терпимо и так далее. Может быть, человек начнет лечиться. То есть, какая-то перспектива есть. Или на другую чашу весов. Вот в таком виде человек там, пугает ребенка, делает его нервным, в семье разлад, там, испуг, пьянство, оно такое, вот, и такое отношение, которое с этим связано, оно любовь убивает и так далее. И вот надо посмотреть, что тут лучше. Это может человек только изнутри этой семьи посмотреть и вот именно не только это решение нужно принимать не тогда, когда человек в этом запое, а, допустим, когда он уже вышел, какое-то время прошло. То есть вот, чтобы была атмосфера спокойная. Дело в том, что алкоголизм, в частности, запойный, является тяжелым психическим заболеванием. И если человек, один из супругов, заболел тяжелым, опасным для здоровья семьи, тяжелым психическим заболеванием, то это считается церковью достаточным условием для прекращения брака. Потому что он становится опасным для жизни и здоровья остальных. Это не значит, что человека нужно там бросать. Может быть, и какой-то вид опеки над ним осуществлять. Вот, и как-то испытывать к нему, как тяжело больному человеку, христианские чувства. Но психическое тяжелое заболевание, когда человек становится неадекватен, считается достаточным основанием. Вот. С другой стороны, достаточным основанием многое считается для развода. Всякие ситуации. Вот. Но даже вот супружеская измена. Но другой супруг, он вполне имеет право, и это всегда лучше, простить. Для того, если человек кается и хочет изменить эту ситуацию, вот, вернуться к искому, имеет это право. И это как бы лучше. Ну, и для детей в том числе. Хотя даже Господь не осудит, если человек расторгнет брак в результате измены. Поэтому и здесь очень многие женщины мирятся вот с таким заболеванием психическим своих супругов. Находят, что это лучше. Присутствие временно, на какое-то время заболевающего отца, это все-таки несколько лучше, чем полное его отсутствие. Это связано и с материальным состоянием семьи. Это связано и с тем, что ребенок любит отца и сам прощает ему его немощи и так далее, и так далее. Но это может решать только сама супруга. Понятно, что выбор этот очень тяжел. Очень тяжел. И поэтому тут вот как-то что-то можно советовать. Это нужно быть, ну, я не знаю, как человеком, который имеет возможность как-то, ну, в будущее заглянуть. И как мысленно, духовно проследить и этот путь, и этот. Вот и из двух безусловных зол, и пьянство зло, и жить с пьяницей и воспитывать детей, это тоже зло. И вот какое зло и в дальнейшей перспективе окажется меньшим, и как это выбрать, это, конечно, нужно делать не сгоряча, очень крепко помолясь и потратить достаточное время на то, чтобы это, то или иное решение принять. Причем, если ситуация будет меняться, ну, допустим, стал хуже еще пить, то можно решение и изменить. Это понятно, это вот вами принято решение, это не раз и навсегда. Это на какой-то обозримый период времени. И помните, что ни один человек на земле не может вам сказать, вот ты с ним живи. Потому что вы всегда можете сказать, а ты поди сам поживи. Это может только человек сказать, который сам это испытал. Вот. Поэтому вы тут как в полном спокойном праве. Конечно, не замужем воспитывать дитя тоже тяжело, и тоже, в общем, неполноценная семья, она тоже для психики ребенка катастрофические последствия несет. Вот. Но, тем не менее, вот это надо все внимательно взвесить и так далее. И решение придет только самой. Не нужно прислушиваться ни к чьим советам, потому что каждый человек, он, когда вы будете ему рассказывать, он будет принимать, конечно, вашу сторону, и особенно если родственники, то, конечно, они переживают, волнуются и всегда вот, будут говорить именно в сторону развода. Это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Может быть, вы своей любовью и кротостью сумеете так его настроить, что он вот преодолеет эту болезнь. Я таких случаев много знаю. Много знаю. Когда люди просто из запойных пьяниц становились хорошими, вполне добропорядочными семьянинами. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. С праздником. Благословите, батюшка.
Ну, слушаем вас. Что скажете?
Алло. Ну, значит, у меня вопрос о просительной молитве. Я не могу выпросить из противоречия, связанного с тем, что, с одной стороны, Христос говорил, чего не попросите во имя моего Отца, моего Небесного, то дано вам будет. А с другой стороны, Бог всеведущий, Он заранее знает, кому что даст. Вроде получается, проси, не проси.
А вы попробуйте опытно. То есть, возьмите и начинайте просить. И все. И не надо никаких противоречий. Потому что самое главное в молитве это не то, что мы получим. Потому что то, что мы получим, это всегда будет милость Божия к нам, всегда будет Его благодеяние к нам, всегда будет дар. Вот. И в какое время нам дать? Просимые немедленно ли, погодя, либо в конце жизни, Господь сам знает. Или вообще никак не дать. За все пусть имя Божие будет благословенно отныне и до века. Вот. А вот то, что наше сердце устремляется к общению с Богом, это главное. Это вот самое драгоценное, что в молитве это есть. Поэтому вот тут нет никакого противоречия. Просите, и дастся вам, толците, отвердится. Вот и так и надо, как святые отцы говорили, ударять молитвой в небеса. Если это у нас будет, так сказать, от всего сердца происходить, то тогда и у нас будет постоянная живая связь с Богом, и это не даст нам возможности куда-то уйти на сторону далече. Если же молитва прекратится, вот, потому что вот то, что с вами происходит, это, ну, такое самое ну, можно сказать, хрестоматийные искушения. Потому что те мысли, которые вам пришли по этому поводу, ясно, что они пришли слева. Почему? Потому что мы оценим по результату. Вы сразу застопорились и говорит, вот не могу разрешить это противоречие. И начинаете вместо того, чтобы молиться, думать о том, как бы его разрешить. Как будто это противоречие вообще нам чему-то мешает. Да нет, абсолютно нет. Это чисто такое умовое заключение, навязанное дьяволу, которому совсем не нравится, что человек молится. Вот. И произошла такая как бы затыка. Поэтому вы ее лучше оставьте, и все разрешится, все обязательно встанет в свое время на свое место. И все будет хорошо. И вот очень часто так бывает, что возникает у человека какое-то мнение, и он этим мнением становится прельщенным. Вот. Святые отцы говорили, что есть такая прелесть мнения. Вот. И на этом часто бывало, что и какие-то ереси развивались, или человек там что-то бросал. Вот. Тут вот мне сегодня рассказал, что один человек, вот, что он ездил в деревню какую-то довольно далеко. Вот. И там, значит, народ бурлит в этой деревне. Народу там немного, но есть храм. Вот. И, в общем, народ там, ну, глухомань полная. Там даже нету такой железнодорожного прямого сообщения, надо еще оттуда добираться. Чем же люди озабочены в таком глухом краю, да еще вот в период таких морозов? Там ни дровами, ни едой нет. Они говорят, что вот новые паспорта они принимать не будут. Понимаете, вот весь пафос их духовной жизни направлен на то, чтобы вот отвергнуть ту, ну, набор бумаг, скрепленный скрепкой, который им, так сказать, предлагает власть. Вот, и уже там президенту написали письмо. Вот они вот ни в коем случае, значит, новый паспорт. Вот старый они, у них есть, вот, а вот новый они не будут. Ну, вот как такая мысль может в голову прийти? Вот отсутствие, если там ну, по какой-то логике пытаться разговаривать, ничего не получается. Это все же как разговор со старообрядцем. Вот ему черное, он тебе белое. И на одно и то же место показываем. Ну как, ну ты смотри, черное. Да какое черное, когда это белое? То есть это абсолютно бесполезный разговор. Совершенно. Вот. И ничего не сделаешь. А почему это с людям произошло? А потому что возникла какая-то мысль, человек ей поверил, и вот уже отвлекся. Справа налево, и вместо того, чтобы ну, спокойно Богу молиться, заниматься своим посильным трудом, он всю энергию души направляет в какую-то глупую вещь. Ну, если паспорт нет, ведь, тем более люди, которые ну, постоянно живут на одном месте. Они могут паспорт вообще куда-нибудь заложить за печку. И лет 15 они вообще о нем даже не будут вспоминать. Почему? Да потому что почтальон их знает, этот сам местный староста знает, все друг друга знают. Никто никому паспорта не предъявляет. Если приходит там голосовать, опять паспорт не предъявляет. Ты Иванова, давай опускай и все. Куда опускать? Вот здесь. И все. То есть вообще он как бы не нужен. И вот большинство там, больше половины тех людей, которые в деревне живут, на земле, у них дома в БТИ не оформлены, у них их участки земли не расчерчены. Все это существует, так сказать, де-факто. Де-юре вообще полно существует ситуаций, когда люди живут в доме, которого вообще, вот я тоже знаю, у меня один родственник, он живет в доме. В этом доме еще мой прадед бывал там. Этому дому за 100 лет, казалось бы, 100 лет, сколько там вообще людей перебывало, все этот дом знают, это самый старый дом вот в этом месте. А его нету. Его нет в природе, у него ни номера нет, ни адреса, так сказать, и все. так сказать, вот. И вот из-за такой вещи, как вот, набор бумаг, человек готов там чуть не на костер идти и какие-то там противоречия пускаться. Вот. Поэтому неплохо бы все-таки иметь возможность рассуждать. Вот, и какую-то иерархию ценностей как бы соблюдать. Вот за что стоит кровь проливать, а за что уж никак не стоит. Что вещь важная и серьезная, а что не стоит выеденного яйца. А ведь есть вещи, которые не только не стоят выеденного яйца, они стоят даже той пленочки между желтком и скорлупой, который там существует, тончайшая такая. И этого не стоит. А человек готов уже кровь проливать. Спрашивается, зачем? Неужели на земле мало дел, за которых стоит жизнь свою отдать? Вот, к сожалению, вот наш такой невежда и способность вот к таким затыкам создает такие у нас мнимые противоречия, которых на самом деле не существует. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, я новоначальный. Разъясните мне, пожалуйста, насчет крещенской воды, вот запуталась я. У нас в храме берут в субботу и в воскресенье воду. И вот говорят, что вроде бы она разная, что Иордан в одну сторону течет, а воскресенье в другую.
Ну, вот это как, сильно.
Объясните.
Ну, потрясающе. Да нет, вы знаете, я очень рад. Это новейшее суеверие. Я даже такого еще не слыхал. Вот. Что очень приятно. Век живи, век учись. Вот. Но это клевета на Иордан. И даже не только на Иордан, а вообще даже на матушку землю нашу, на святую в частности. Потому что это что значит? Это значит, там ежедневно происходят подвижки земной коры. Потому что как иначе можно изменить ход реки? Вот. Поэтому вода это абсолютно идентичная с точки зрения духовной. Почему? Потому что освещается одним и тем же чином. Понимаете? А число, под которым ее осветили, это роль никакой не играет. Это дело условное. Понимаете? Вот. Никто не скажет, что вот крещение, там у греков, например, было там двумя неделями раньше, никто не скажет, что это вода не великая гиасма, которую осветили. Хотя у них, потому что они пользуются григорианским календарем. Вот. Хотя уже две недели она у них освящена. Поэтому вода совершенно... И запутываться тут незачем. Понимаете? Нужно читать просто Священное Писание, которое гласит так. Нелепых и бабьих басен отвращайся. Понимаете? Это же ясная басня. Ну, нет проблем. Вот у вас есть телефон. Но позвоните в израильское посольство и спросите, скажите, пожалуйста, а вот не поменяло ли вообще течение Иордан-реки-то в обратную сторону? А можно и в наше, в русское позвонить туда, в Тель-Авив, и там спросить? Или, может быть, оно уже в этом, в Иерусалиме, я не знаю. Но, опять же, в израильском посольстве можно звонить и тут же выяснить. Ну, потратит там на 5 рублей, так сказать, звоночек организует. Ну, подумает, что, ну, тетенька там не совсем здорова, но вас-то никто не увидит, и за спрос деньги не просит. Вот, а может быть, будет им так же интересно и весело, как нам с вами. Поэтому незачем тут запутываться. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, с праздником. Вот подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Вот каким образом можно, ну, если так сказать, найти духовного отца? Вот не духовника, где вот постоянно исповедуешься, а ну, человека, с которым можно было бы поговорить на определенные темы, там, ну, довольно-таки большое время. То есть, как понимаете, не очень уместно, допустим, в монастыре приходить к каждому монаху и приставать с таким, в общем-то, нелепым вопросом. Вот как разобраться с этим делом?
А почему с нелепым-то?
Нет, ну, вроде как-то, ну, знаете... Ну,
если вы знаете заранее, что вопрос нелепый, ну, зачем его задавать-то? Вы уж со всей лепотой старайтесь. Чего ж тут? Вот. На самом деле, все, ну, как бы, очень просто. Все очень просто. У нас в стране, в нашей русской православной церкви, священников чуть меньше 20 тысяч человек. Так? Вот. Население, которое исповедует православие, У нас около 100 миллионов. Представим себе, чтобы если бы все священники рукоположные были бы, так сказать, духовниками экстра-класса, то, понятно, такую гору народа найти невозможно. Вот. Потом, ведь, понимаете, духовный отец, это ведь о чем говорит? Это значит, что некий человек, мирянин, христианин, данного священника признает для себя как такого духовного авторитета, ну, прям как отца. Ведь что это значит? Это значит, что, ну, что значит вообще отношение сын-отец? Вот эта связка. Это значит, сын находится в послушании отца. Значит, если я считаю некого человека за своего духовного отца, то для меня, что бы он ни сказал, это и является закон. Вот я полностью доверяю, что если человек это так сказал, вот так оно и есть. И не только это. А я так и буду делать, как он сказал. Поэтому выбор духовного отца, он зависит только от вас. Вот кого вы сами назначите своим духовным отцом, тот вам и будет. Вот когда вы найдете такого человека, которому полностью доверяете, его духовному опыту, и уверены в его любви к вам, потому что он, чтобы вникал именно в вашу жизнь и будете ему доверять, вот тот и явится вашим духовным отцом. Поэтому тут все, с одной стороны, как бы трудно, потому что пока еще Россия восполнит очень острую нехватку в священнослужителей, это пройдет еще десятилетия. Вот, а во-вторых, это все зависит только от вас. Потому что если, ну, можно в интернете, так сказать, поместить объявление, ищу духовного отца, с которым хочу по разным вопросам подольше поговорить. Ну, понятно, что на это может откликнуться, допустим, конечно, никто не откликнется, но представим себе ситуацию. Ну, кто-то откликнулся. Откликнется только тот, у которого есть свободное время. А представим себе, есть хороший духовник, то откуда у него хорошее время? То есть, это вот путь через такое открытое объявление, ну, вроде уже нам как бы не подходит из самой логики современной ситуации. Поэтому это вам придется самому. Ходить, смотреть, разговаривать, думать, молиться Богу. А Господь увидит, что вы усердно грешишь, и вам и даст такую возможность. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
С праздником, дорогой батюшка. Скажите, пожалуйста, по поводу Великой Агиасмы. Зачем нужно 2 дня подряд служить одним и тем же чином? Вот насколько я знаю, в революции в сам день крещения освещались источники водные, а сейчас вода в храме точно так же. И еще позвольте маленькое такое вот тоже дополнение. Нам вот рассказывали, что в болгарской церкви освященная вода, вот, ну, они по новому стилю, она у них портится. Вот, спасибо Господи.
Даже если она портится, она не теряет свою благодатную силу, понимаете? Потому что портится может только, ну, ее такой естественный химический состав, так сказать. А благодать Божия, она как есть благодать Божия, так она и есть. Поэтому то, что портится, это может, ну, явиться каким-то таким знаком Божьим для человека. Но это, конечно, если вода уже испортится, пить ее не надо. Но, допустим, окропить ей помещение, то вполне можно. И она все равно остается святой, даже если там появились какие-то там с ней проблемы. Это как бы ничего не значит. Просто, ну, мы живем сейчас в такое время, когда, ну, действительно, особенно в источниках такой чистой воды, особенно в реке, прям, ну, просто не бывает. Они же все же от человеческой деятельности, так сказать, теряют свои исконные качества. Вот. Теперь, почему освещается 2? Да, можно осветить 1 раз, и это будет вполне достаточно, и во многих странах этого вполне людям хватает. Но у нас, понимаете, в стране на душу населения микроскопически ничтожнейшее малое количество храмов. Вот вы представьте, Москва. 12 миллионов в городе, 9,5 постоянные жители, еще приезжие, если не 15, потому что на самом деле подсчитать точно совершенно невозможно. Ну, вот примерно, допустим, 15-13 миллионов. И всего 400 храмов. Ну, мыслимое мы это дело. Вот. Поэтому даже очень хорошо, что вот мы, например, в каждом нашем храме совершаем дважды освящение воды. И после ранней, и после поздней. Да еще и накануне. Для чего? Чтобы как можно больше количество людей участвовало в этом божественном чине великого освящения воды. Понимаете? Вот, собственно, все. И то сегодня одна прихожаночка меня немножко, так сказать, укорила. Говорит, ну что вы барьеры так поставили далеко, что даже не слышно было, как батюшки читали молитву. Ну, действительно, вот те, кто у нас организовал храм, ну что, не могли микрофон, что ли, сделать? Ну, просто как всегда, вот такие, ну, простые элементарные вещи. Ну, как чуть-чуть подумать вперед на два шага. Вот. Чтобы поставить небольшой репродуктор, и тогда всем было бы все слышно. А так священники и так стараются. Но ведь машины ездят. Понимаете? Народ-то может тихо стоять. Не всегда, правда, но все-таки может. А вот машины ездят, тут уж ничего не сделаешь. И, конечно, шумновато. Вот. Потому что люди хотят слышать эти прекрасные молитвы. Хотят слышать эти прекрасные паремии. Хотят слышать Евангелие и апостол. Вот почему. Вот. А собраться всем в одном городе одновременно, да это невозможно. Это невозможно. Поэтому одни вот в субботу пришли, другие в воскресенье, слава тебе, Господи. Вот. А если бы попросят 20-го прийти, так и 20-го можно осветить. И ничего в этом дурного нет. Потому что всякое, ведь даже ну, то, что две литургии служим, ранее и позднее, это тоже чудно. По церковным канонам в одном городе в воскресенье должна служиться только одна божественная литургия, на которую должны собираться все христиане города. Понимаете? Никакого храма Христа Спасителя не хватит. Нет. Даже если вот огромный, как 10 храмов Христа Спасителя, и то не хватит. Поэтому давно уже этот канон не исполняется. Существуют и ранние, и поздние, и множество храмов, и там приставные престолы. И как только, чтобы вот как можно больше людей окормлять, церковь как любящая мать, не идет на всяческие способы, чтобы кормить как можно больше количества людей. Ну вот, к сожалению, мы не сможем ответить на последний заданный вопрос. Я подойду к телефону, вы не отключайтесь. Вот. А с вами мы прощаемся. До свидания.